Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона петербургской студии «Радио Свобода» Виктор Резунков. Доброе утро. В начале информационной программы «Время свободы» из Петербурга главные события к этому часу. Их представит Павел Давыдов.
«Радио Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. МАГАТЭ обсуждает сегодня вопрос о передаче иранской ядерной программы на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Арбитражный суд Москвы сегодня рассмотрит иск о возвращении в собственность государства дачи экс-премьера Михаила Касьянова. На севере Китая при взрыве на шахте погибли 23 горняка. В Вене руководство МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, решает сегодня вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. За рассмотрение проблемы на уровне Совета Безопасности высказались все 5 постоянных членов Совета – США, Великобритания, Франция, Россия и Китай. Иран в случае передачи дела в ООН грозит полностью прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и вернуться к полномасштабной программе обогащения урана.
Если эта ошибка будет сделана, на следующий день мы начнем обогащение и дойдем до большого масштаба – 50 тысяч машин, чтобы произвести тонны обогащенного урана.
Сказал представитель Ирана в МАГАТЭ Асгар Салтани. А вот что накануне заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.
Я обращаюсь к вам, я обращаюсь к фальшивым и мнимым супердержавам. Вы должны знать, что 27 лет назад, став независимым, иранский народ получил право иметь и использовать для своих нужд ядерную энергию, и мы не остановимся, пока полностью не будем пользоваться этим правом.
Заявил президент Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит сегодня иск с требованием вернуть в собственность государства дачу «Сосновка-1», принадлежащую экс-премьеру Михаилу Касьянову. Росимущество считает, что аукцион по продаже дачи, находящейся в Троице Лыково на западе Москвы, был проведен незаконно. Недавно был аннулирован аукцион по продаже «Сосновки-3», которая, по данным Росимущества, принадлежала одному из владельцев «Альфа-групп» Михаилу Фридману. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с заболеванием менингитом солдат Московского военного округа. С подробностями наш корреспондент Светлана Гоненко.
В учебном центре Московского военного округа, расположенном в Коврове, началась прокурорская проверка. Специальную комиссию возглавил заместитель военного прокурора Московского военного округа. По данным Министерства обороны, именно из Коврова заболевшие солдаты прибыли в отдельный батальон по сопровождению военных грузов Московского военного округа. На сегодняшний день госпитализировано 29 военнослужащих. Медики обнаружили менингококковую палочку только у 16 солдат-срочников. Анализы еще 13 военнослужащих сейчас находятся на обследовании. Врачи говорят, что вспышку менингита удалось предотвратить. Между тем, никакой информации о причинах заболевания пока нет. Известно только, что расследованием занимается военная прокуратура. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 236 Уголовного кодекса «Нарушение правил санитарно-эпидемиологической безопасности». Статья предусматривает внушительный штраф, лишение права занимать определенные должности, ограничение либо лишение свободы сроком до 3 лет. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Российские эксперты начинают сегодня исследование Амура, чтобы выяснить, какой вред нанесли ядохимикаты, попавшие в реку после аварии на заводе в Китае. Как сообщил директор Института водных и экологических проблем Борис Воронов, будут изучены образцы льда, воды, донных отложений и рыбы. Авария в Китае произошла в ноябре, после чего ядовитое пятно попало по реке Сунгари в Амур и прошло по нему до моря. В Бурятии вновь 40-градусные морозы. В столице республики Улан-Удэ отменены занятия в школах. Резкое похолодание привело к многочисленным обрывам линий электропередачи. По данным МЧС, из-за холодов возросло количество пожаров, их жертвами стали 16 человек. Во Владивостоке из-за аварии на трубопроводе без воды остались 5000 человек. Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить к вечеру.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Китая при взрыве на шахте погибли 23 горняка, свыше 50 пострадали от угарного газа. Как сообщает агентство Синьхуа, в момент взрыва в забое находились 700 человек. Власти ведут расследование. Китайская угледобывающая промышленность считается одной из самых неблагополучных в мире. Только в прошлом году в стране погибли свыше 5000 горняков. столице Ливана Бейруте возле армейских казарм утром была взорвана бомба. Легкие ранения получил один военнослужащий. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах. В прошлом году в стране произошли 14 терактов. В результате одного из них погибли 20 человек, в том числе экс-премьер Ливана Рафик Харири. На западном берегу Иордана в среду произошли ожесточенные столкновения еврейских поселенцев с израильскими войсками и полицией. Не менее 160 человек ранены, примерно половина полицейские. Поселенцы пытались не допустить сноса поселения Амана, которое они начали возводить в обход закона, говорит представитель МИДа Израиля.
К сожалению, израильской полиции и войскам пришлось принять меры к прекращению беспорядков, устроенных радикальной частью еврейских поселенцев. Мы должны ликвидировать Аману, поскольку это входит в наши обязательства по плану дорожной карты. Израиль привержен мирному процессу, привержен мирным обязательствам. Все незаконно возведенные поселения на западном берегу будут снесены.
Отметил представитель МИДа Израиля. Во Франции уволен редактор газеты, которая перепечатала вызвавшие международный скандал карикатуры на пророка Мухаммеда. Владелец газеты «Франсуар» принес извинения мусульманской общине страны и всем, кого оскорбила публикация карикатур. На севере Италии, недалеко от Турина, частично обрушилось здание телецентра, откуда будут освещаться предстоящие зимние Олимпийские игры. Никто не пострадал. Здание закрыто на сутки, пока рабочие не устранят проблемы. Олимпийские игры начинаются 10 февраля. Напомним главные новости к этому часу. МАГАТЭ обсудит сегодня вопросы о передаче иранской ядерной программы на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Арбитражный суд Москвы сегодня рассмотрит иск о возвращении в собственность государства дачи экс-премьера Михаила Касьянова. Российские эксперты начинают сегодня исследование Амура, чтобы выяснить, какой вред нанесли ядохимикаты, попавшие в реку после аварии на заводе в Китае.
Спасибо. С основными мировыми событиями часа нас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня минус 16, минус 18. Днем ожидается небольшой снег. В Петербурге сегодня тоже облачно, но без осадков. Температура воздуха минус 14 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе. Расследование общественной палаты чрезвычайного происшествия в Челябинском танковом училище. Решит ли проблему неуставных отношений создание контрактной армии? Обзор петербургской прессы и главная тема – проблемы и успехи современного военно-морского флота России. Об этом мы поговорим с капитаном первого ранга, председателем Петербургского клуба маяков-подводников Игорем Курдиным. Беседа, как всегда, начнется через 10 минут. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Общественная палата начала собственное расследование чрезвычайного происшествия в Челябинском танковом училище. На днях там побывали Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе, которым удалось переговорить со служивцами и родственниками Андрея Сычева. Результаты этой поездки станут известны сегодня на пресс-конференции, которая состоится в Москве. Однако уже сейчас у общественников не остается сомнений в том, что Андрей Сычев стал жертвой дедовщины. Вот что сказал Николай Сванидзе в интервью корреспонденту радио «Свобода» Марьяне Тарачешниковой.
Лично я пришел к такому выводу после разговоров с офицерами того училища, в котором он проходил службу, в частности, с его ротным командиром, который в тот момент был в отпуске, и он не виноват ни в чем. Но он сказал, что верит в это. Да, говорит, ну чего? Вы знаете, какой у нас контингент сейчас служит, говорит, люди с тремя классами образования. Ну, более сильный учил более слабого, самоутверждался таким образом. Но это нормально. Я не знаю, как было говорить на этот счет, но, в принципе, это абсолютно реально. Но самое главное, в больнице, в которой лечится сейчас Андрей, я разговаривал с врачами. И врачи, все опытные специалисты, которые его ведут с первого дня его поступления, хирург, который его резал, говорят, что здесь очевидные признаки внешнего насилия. Вот то, что произошло, внешнего воздействия. Вот то, что произошло, могло быть только этим путем. Это не сам себя, нет. Это вот только извне.
Николай Карлович, вы сказали также, что, возможно, в ближайшее время в общественной палате будет создана специальная рабочая группа по проблеме дедовщины.
Да, мы об этом говорили с Кучереной. Это, собственно, его идея. Вот, мы об этом с ним говорили, так оно, видимо, и будет.
А что намерены вы делать в рамках работы этой группы общественной? То есть вы поедете по военным частям проверять, какова там обстановка?
Вы знаете, но это невозможно практически нам проверить все военные части. Это речь идет о том, чтобы хоть как-то пытаться исправлять ситуацию с дедовщиной. Хотя я считаю, насколько мне известно, Анатолий Григорьевич Кучерен настроен более оптимистично, чем я. Я считаю, что эта болезнь носит настолько системный характер, что ее без глубинных радикальных реформ нашей армии исправить практически невозможно. Это поверхностные могут быть исправления какие-то.
Ну и, наконец, раз уж речь зашла о военных частях, скажите, пожалуйста, какова сейчас обстановка в танковом училище, где проходил службу Андрей Сычев? Не жаловались ли вам другие солдаты срочной службы?
Солдаты ни на что не жалуются. Солдаты – зачуханные дети, которые говорят, нет, этого не могло быть. Вот Сивяков – это тот, который обвиняется в избиении Сычева. Он нормальный парень, а Сычев такой странный, нет у нас никакой дедовщины, ничего. Ну, автоматики такие маленькие. Офицеры-то более реально настроены, в большей степени склонны говорить то, что есть.
Вот что сказал Николай Сванидзе корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой. Тему продолжит традиционный опрос на улицах Петербурга. Решит ли проблему неуставных отношений создание контрактной армии?
Контрактная армия, а что она дает? Деньги не очень большие, жилье, обмундирование. Ну и, знаете, вот не сила, а вот это вот показать себя, что вот ты какой-то там, а я вот. Ну куда же денется все это, потому что это уже годами накапливалось. Я думаю, что это неискоренимо. В нашей стране уж точно.
Думаю, что да. Сейчас идут молодые люди, которым это не нужно. А когда занимаются профессионалы, это работа. Он делает так, как это надо. А когда все безответственно, когда никому это ничего не нужно, тогда так и получается.
Я думаю, в общем и целом, наверное, удастся избежать то, что люди будут служить по контракту за деньги, и поэтому другое отношение, именно вот эти деньги играют роль.
Всю жизнь солдата, все 24 часа объять невозможно никаким уставом. То есть какие-то все равно у них будут межличностные отношения, замкнутая группа все равно у них будет. Человек, если добровольно идет в армию, склад ума у него все равно такой воинственный. И я думаю, что эта воинственность будет проявляться, и все равно какая-то классовость рано или поздно наметится.
Там будут подбираться сильные и равные. Поэтому трудно будет кого-то так унижать, потому что унижает, наверное, самого слабого.
Решит. Потому что я сам бывший военнослужащий, служил в стройбате. Из-за людей, из-за образа службы, из-за расы, из-за национальности. Да, присутствовало такое у нас.
Да, потому что молодые люди будут идти служить за определенную плату, наверное, не маленькую. И я думаю, что такого не будет, потому что совсем другой подход. Как к работе?
Часть решит, но не до конца. Если сумеют найти им занятия, тем, кто служит в армии, тогда этого не будет. А пока они не знают, к чему себя приложить, от этого все, в принципе, бывает.
У моей вот подруги сына забрали в армию, и я вижу, как она переживает. А люди идут осознанно туда, и уже, наверное, такого не будет.
Я думаю, они просто видоизменятся. Старый контракт не будет бить, но хоть не дедовщина, а какой-нибудь по национальному признаку там. Вот милиция, допустим, у нас практически контрактная. Ну и что? Очень плохой человеческий материал. То есть необходимы какие-то новые основы функционирования этой армии.
Когда сейчас приходит это бесплатное мясо, с ним можно делать все, что угодно. Контракт подразумевает оговоренность абсолютно всех пунктов. Конечно, будет некий там проверка на прочность, но это не будет вот этого страшного беспредела, ведь там будут все-таки действовать другие законы, наверное.
Я не верю в какие-то идеальные отношения в нашей армии. Контрактная основа, она не дает никаких гарантий. Корень зла в нас сидит, в каждом человеке. Мы сами такие, с нами ничего не поделать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, решит ли проблему неуставных отношений создание контрактной армии.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Утреннюю программу «Время свободы» продолжит обзор свежей петербургской прессы. С ней вас познакомит Михаил Берг. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Виктор. Ларьки и саммит – вещи несовместные. В статье с таким заглавием «Петербургские известия» комментируют решение Верховного суда России, вставшего на сторону Смольного в его тяжбе с малыми предпринимателями, торговые павильоны которых Смольный приказал снести. Характерно, что во время заседания Верховного суда представитель Смольного выдвинул новые аргументы. Если раньше городские власти ссылались на соблюдение городской эстетики и санитарных норм, то теперь, оказывается, ларьки убрали в преддверии намеченного на июль саммита Большой Восьмерки. И с этим аргументом Верховный суд не мог не согласиться, хотя малые предприниматели и собираются теперь обращаться в Страсбургский суд, отмечают петербургские известия. Горизбирком заглянет в партийные кассы. Вчера депутаты законодательного собрания Петербурга одобрили проект новой редакции закона о городской избирательной комиссии. Горизбирком должен получить еще больше полномочий по контролю за партиями, но при этом он станет более зависим от федерального центра. Так, партии обязаны раз в квартал предоставлять отчеты о финансовой деятельности и по запросу делиться данными о своих спонсорах. У Горизбиркома появилось право потребовать от Федеральной регистрационной службы закрытия регионального отделения той или иной партии в случае невыполнения законных требований, отмечает питерский коммерсант. Дружинники зачистят Петербург от бомжей. Это еще одна публикация, на этот раз в газете «Невское время» на тему приближающегося саммита Большой Восьмерки, в рамках которой правоохранительные органы решили избавиться от бездомных, обитающих в подвалах и на чердаках. Характерно, что помощь милиционерам оказывают члены добровольной народной дружины. Они подсказывают, где обитают бездомные, и ходят вместе с милиционерами по чердакам и подвалам. Не исключено, что помощникам милиции в скором времени будут выдавать специальную форму, а каждую дружину оснастят автомобилем, утверждает «Невское время».
С наиболее интересными публикациями сегодняшних петербургских газет нас познакомил Михаил Берг, а сейчас 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
МАГАТЭ обсудит сегодня вопрос о передаче иранской ядерной программы на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Арбитражный суд Москвы сегодня рассмотрит иск о возвращении в собственность государства дачи экс-премьера Михаила Касьянова. Российские эксперты начинают сегодня исследование Амура, чтобы выяснить, какой вред нанесли ядохимикаты, попавшие в Ику после аварии на заводе в Китае. В Владивостоке из-за аварии без холодной воды остались 5000 человек. В Новосибирске передано в суд дело сержанта, избившего рядового. На севере Китая при взрыве на шахте погибли 23 горняка. В столице Ливана, Бейруте, возле здания армейской казармы сегодня утром взорвана бомба. Легкие ранения получил один военнослужащий. Во Франции уволен редактор газеты, которая перепечатала вызвавшую международный скандал карикатуру на пророка Мухаммеда. Новости на эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Напоминаю, что сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Европейский час». Ведущий Иван Толстой. Темы: книга о России голландского переводчика Ханса Боланда, фильм о чехословацких спортсменах-пленниках, 90-летие последнего французского композитора-авангардиста. Первый раз в эфире в среду в 9:00, повтор в четверг, 2:00. Время московское. 9:17. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Петербурге в эти дни главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Владимир Масоин собрал командный состав всех российских флотов. И не только для того, чтобы начать юбилейные торжества по случаю столетия подводных сил военно-морского флота России. С подробностями Татьяна Вольская.
В конце января оказалось много поводов вспомнить российский военно-морской флот. 28 января торжественным митингом у памятника царю-плотнику на Адмиралтейской набережной в Петербурге отмечали день основания корабельного дела в России. 30 января отмечалась 60-я годовщина легендарной атаки века, совершенной подлодкой С-13 под командованием Александра Маринеско, который потопил немецкий суперлайнер Вильгельм Гуслов, за что Гитлер занес Маринеско в список личных врагов. 31 января в Петербурге начались мобилизационные сборы командного состава всех российских флотов. Их проводит главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Владимир Масоин, который, подводя итоги 2005 года, сказал, что огромный труд моряков был перечеркнут ненадлежащим исполнением должностных обязанностей отдельными командирами и начальниками, а также их халатностью, безграмотностью, а порой и трусостью. Конец цитаты. Действительно, никакие юбилейные торжества не могут заслонить проблем, перед которыми сегодня стоит российский военно-морской флот, считает руководитель программы «Морская слава России» Алексей Нейбург.
Сейчас, конечно, флот переживает не лучшее состояние. Имеются наработки у промышленности, готовы поставлять хорошую технику. Но главная задача, кто этой техникой будет управлять.
С Самое главное – поднять статус военнослужащих, статус офицеров, решить проблему комплектования флота, говорит Алексей Нейбург.
По призыву с такой техникой на год призванные ребята не способны будут управлять. Поэтому естественно, что служить на флоте, особенно на атомном, в подводном флоте по призыву, ну, невозможно.
Вторая проблема, о ней говорили и на конференции, посвященной столетию подводного флота, это проблема инфраструктуры.
У нас, к сожалению, был перекос. Когда строили много подводных лодок, много денег вкладывали в разработку новых систем оружия, а инфраструктура, обеспечение, так сказать, ремонта и обслуживания, она не развивалась.
Все это приводило к многочисленным авариям. Не развивалась и система базирования, инфраструктура, обеспечивающая элементарные бытовые условия людей. Среди главных задач, стоящих перед военно-морским флотом, главнокомандующий Владимир Масорин назвал реформирование флотов, военно-морского флота и вооруженных сил в целом.
Рассказывала Татьяна Вольска. Итак, о том, какие задачи сейчас стоят перед российским военно-морским флотом, какие проблемы приходится решать российским маякам, мы поговорим сегодня с капитаном первого ранга, председателем Петербургского клуба маяков-подводников Игорем Курдиным. Здравствуйте, Игорь Кириллович.
Доброе утро, Виктор.
Наши слушатели могут задать свои вопросы по бесплатному телефону прямого эфира. Его номер 8 800 200 ровно 2212. Игорь Кириллович, ну вы были на научно-исторической конференции, о котором сейчас шла речь, посвященной 100 подводных сил военно-морского флота. Вы слышали выступление главнокомандующего Владимира Масорина и представителей штаба военно-морского флота, других офицеров и специалистов. Что сейчас беспокоит больше всего российских военных моряков?
Ну, основное беспокойство моряков – это, конечно, перспективы развития военно-морского флота. Вот я в военно-морском флоте с 70-го года. А до этого там служил мой отец, то есть вот я, у меня, как сказать, неразрывная связь и поколение, все. И таких людей, как я, безусловно, интересует, что было и что будет с нашим военно-морским флотом. Вот когда был главнокомандующим военно-морским флотом Советского Союза адмирал флота Горшков Сергей Георгиевич, а он был без малого 30 лет, мы знали, что главком пользуется таким огромным, непререкаемым авторитетом не только у нас, но и у высшего военно-политического руководства, и знали, что эта система отлажена, что вот строят корабли, все отлажено. Да, что-то не успевали, там инфраструктура не успевала за новыми кораблями, но была четкая перспектива, когда один человек, толковый, грамотный, управлял этим флотом. В последнее время мне казалось такое впечатление, что флот, особенно после Курска, стал заложником какой-то политической интриги. И когда наверху занимались не столько перспективами и строительством флота, а вот как бы то ли на месте удержаться, то ли еще что-то, вот такое впечатление складывалось не только одно у меня. Сейчас вот и познакомившись лично с адмиралом Масориным, мне показалось, что это толковый, убедительный, значит, человек, который мыслит на перспективу. Я понимаю, что это делается не за один день, но все вопросы, которые ему задавали и мы, а это было, скажем так, в достаточно узком кругу и в открытом кругу, где были журналисты, он отвечает примерно одинаково, и видно, что у человека есть понимание того, что надо делать и как надо делать. Ни один вопрос не остался без ответа.
Игорь Кириллович, а вот кроме вопросов вот тех проблем, которые мы слышали по поводу комплектования флота, инфраструктуры, и вот вы говорите, строительство кораблей. Какие-то идеологические проблемы вот вы почувствовали вообще, которые стоят перед российскими маяками на конференции, обсуждались, я имею в виду, ну, хотя бы против кого, например, должен существовать и вообще, ну, работать флот, ну, я имею в виду, в случае, вот, доктрина какая-то, обсуждалась вообще сама по себе?
Ну, дело в том, что эта конференция проходила в стенах военно-морской академии имени Кузнецова, которая является центром нашей научной военно-морской мысли, и я слышал доклады о перспективах, значит, и об анализе того, в том числе и геополитической ситуации, которая будет складываться. И самый главный вопрос в одном из докладов одного из профессоров академии прозвучал: а против кого? Кто является у нас вот вероятным противником, мы должны знать, чтобы прогнозировать предстоящие возможные конфликты, собственно, для чего флот будет предназначен. И вот этого, говорит, у нас сейчас понимания нет. В годы Холодной войны нам было понятно, хотя и называли вероятный противник, это понятно, что это были Соединенные Штаты, блок НАТО уже. А сейчас вот такой какой-то размытый терроризм такой. Что такое терроризм? Значит, ну, Побеседовать мы об этом можем, но для военного человека и для военного моряка это должна быть четко, конкретно поставленная задача, что вот возможен такая-то ситуация, возможен такой-то конфликт, и чтобы его нам разрешить, нам нужно столько-то авианосцев, столько-то фрегатов, корветов, такие-то подводные лодки такого-то типа, такого класса. Тогда у людей будет четкое понимание, какая у них задача и к чему им надо готовиться. Вот это идеологическая проблема, и в последнее время она была утрачена. Мы всем говорили, у нас все друзья, вот нет у нас противников. А между прочим, американцы систему боевой службы, в отличие от нас, они ее не отменили. Их ракетные подводные лодки находятся на боевом патрулировании, авианосцы находятся в заданных районах, и задачи они себе не меняли, между прочим.
У нас звонки, пожалуйста, мы вас слушаем. Представьтесь, будьте любезны.
Здравствуйте, уважаемые господа. Сергей из Армавира. Вот в связи с этим вот подводным флотом, как бы вот лодка «Курск» это была как бы пик такой, ну, она очень современная лодка, там, по всем параметрам. И вот она вдруг затонула. Вот у меня с этим как бы вот такое, как реплика сначала. Вот можно ли построить более совершенную лодку? И откуда взять деньги на это? И вот сейчас вот верфи вот как бы работают, они вот по строительству новых как подводных этих вот кораблей таких мощных. И еще вопрос. Ведь, по-моему, у России авианосцев, как известно, нету. Есть несущие там пару кораблей, которые несут самолеты, как бы, но это нельзя их назвать авианосцами. Вот. Пожалуйста, ответьте.
Спасибо за вопрос. Я хочу, по возможности, коротко и толково на него ответить. Дело в том, что даже в Советском Союзе, когда огромные деньги вкладывали, в том числе в военно-морской флот, значит, строительство авианосцев, по сути, не предусматривалось. Считалось, что авианосцы – это оружие агрессии, и Советскому Союзу они не нужны. Но в любом флоте, в любой морской державе эта политика должна быть абсолютно четко сбалансирована. И оказалось, что авианосцы тоже нам нужны. И тогда были построены первые 4 вертолетоносца типа «Москва-Ленинград». Следующим за ним появились, значит, авианесущие крейсера, значит, вот тот же самый адмирал Горшков уже был у нас такой, Новороссийск и Киев головной, они несли на себе самолеты с вертикальным взлетом и посадкой. Это самолеты, понимаете, они же съедают столько топлива при взлете и посадке, что радиус их действия крайне ограничен. И затем уже был построен, и слава богу, сейчас находится в строю, авианосец, это уже настоящий авианосец, адмирал флота Кузнецов, который входит в состав Северного флота и выходит и в походы, и имеет определенный авиаполк, который на нем базируется. И, возвращаясь к Курску, скажу только одно. Курск – это вот прямо явная такая вещь, которая показала, значит, к чему мы пришли на флоте к 2000 году. Можно строить, проектировать, создавать отличные, суперсовременные лодки, но если на них оказываются люди непрофессионально подготовленные, то это приходит и не приводит ни к чему, кроме как к такой трагедии.
Игорь Кириллович, ну, коли мы заговорили об авианосцах, я хочу вас спросить. Вот вчера адмирал Владимир Масовин заявил, что в военно-морском флоте России будет в будущем иметь в своем составе авианосцы. Вообще, для чего они нужны России?
Ну, во-первых, у американцев, как мы знаем, 12 авианосцев, и они эту группировку, этот состав уже много лет в этом количестве поддерживают. Я был в Норфолке, в главной базе военно-морского флота США, и когда едешь по причалам на машине, когда видишь эти огромные корабли, на которых базируется от 100 до 120 самолетов, на адмирале Кузнецова этот парк значительно меньше, то понимаешь, что такое морская мощь этой страны, во-первых. Американцы обеспечивают реализацию своей политики через эти авианосцы. Присутствие авианосной ударной группы вблизи берегов какой-либо страны зачастую решает такие сложные политические конфликты или проблемы, которые не в состоянии решить другие виды вооруженных сил. России, безусловно, нужна вот эта пара авианосцев, которые, значит, будут, во-первых, заниматься задачей присутствия в Мировом океане. Понимаете, у нас появилось множество проблем с торговым флотом, когда у нас не оказалось в океане военных кораблей. Нас начали грабить там китайские пираты, малазийские и все прочие. К нам начали просто потеряли уважение. Я говорил со многими гражданскими моряками. Присутствие флага военно-морского – это одна из задач тоже тех авианосцев. Авианосцы в мирное время выполняют задачу сдерживания. в военное время выполняют, в том числе и наступательные операции. Но у авианосца он не может плавать один. У него обязательно должны быть корабли охранения.
Спасибо, Игорь Кириллович. Беседу с нашим гостем, капитаном первого ранга, председателем Петербургского клуба моряков-подводников Игорем Курдиным, мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов утра по московскому времени вы услышите программу «Час прессы». Тема: вернется ли в Чечню премьер Абрамов? Какой будет республика под руководством Кадырова? В гостях корреспондент газеты «Коммерсант» Муса Мурадов, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская и обозреватель «Времени новостей» Иван Сухов. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. Мы продолжим программу «Время свободы» после обзора главных событий на этот час. С ними вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
Международное агентство по атомной энергии обсуждает сегодня, передавать ли вопрос о иранской ядерной программе на рассмотрение Совета Безопасности ООН. За это уже высказались 5 стран, постоянных членов Совета: Великобритании, Китая, России, США и Франция, из-за сомнений, насколько мирной является ядерная программа Ирана. В центре Москвы милиция разогнала митинг правозащитников. Как сообщил с места событий наш корреспондент, были задержаны около 20 человек. Среди задержанных были руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, глава правозащитного центра «Мемориал». В московском метро в среду были задержаны 20 активистов молодежного движения «Авангард красной молодежи». Через несколько часов 10 из них были отпущены. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
С последними событиями вас познакомил Павел Давыдов, а нашу утреннюю программу продолжит Олег Яхонтов с новостями Петербурга.
С 1 февраля стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга подорожала на 20%, с 10 до 12 рублей за каждую поездку. В результате увеличения тарифов предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки, получат прибыль в размере 1,8 миллиарда рублей. В Смольном заявили, что эти деньги пойдут на улучшение транспортного обслуживания населения. 31 января петербургская ячейка «Движение сопротивления» имени Петра Алексеева заявила о проведенной акции, назвав ее «атакой на комитет по транспорту». Она заключалась в том, что активисты движения заклеили листом с надписью «Комитет недвижимости транспорта» вывеску учреждения, а двери комитета забили досками. Так «Движение сопротивления» решило выразить свой протест повышению тарифов на проезд в городском транспорте с 10 до 12 рублей. Верховный суд России 1 февраля оставил в силе постановление правительства Петербурга, касающееся ликвидации торговых павильонов на остановках городского общественного транспорта. Напомним, что процесс инициировали Ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга и депутаты демократической фракции Законодательного собрания города, которые в ближайшее время собираются подать жалобу в Страсбургский суд. Во время рассмотрения судебного дела у здания Верховного суда состоялась акция протеста против решения властей Петербурга и в поддержку петербургских предпринимателей. В преддверии саммита «Большой восьмерки» правоохранительными органами Петербурга будут проводиться регулярные рейды по выявлению лиц без определенного места жительства. Будут обследоваться жилые здания, чердаки и подвалы. В Петербурге началась всероссийская информационная кампания против дискриминации людей, инфицированных ВИЧ. Ее основа – аудио- и видеоролики, а также информационные буклеты, плакаты, массовые мероприятия и круглые столы. Напомню, что согласно социологическим исследованиям, 44% опрошенных россиян испытывают страх по отношению к ВИЧ-инфицированным, а около 50% считают, что таких людей следует изолировать от общества. Масштабная реконструкция летнего сада в Петербурге, которая должна была начаться в этом году, откладывается из-за отсутствия средств. По мнению заместителя директора Государственного русского музея Евгении Петровой, консервативные меры, которые предпринимаются для поддержания состояния сада, не изменят ситуации в целом. Работы по реконструкции летнего сада планируется провести за 3 года. Предположительно, их общая стоимость составит 670 миллионов рублей, которые должны быть выделены из федерального бюджета.
С новостями Санкт-Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:34. Вы слушаете «Время свободы». Мы продолжаем беседу с нашим гостем, капитаном первого ранга, председателем Петербургского клуба моряков-подводников Игорем Курдиным. Вы можете позвонить к нам в студию и задать вопрос нашему гостю по бесплатному телефону для жителей всех регионов России 8-800-200-22-12. Ну вот у нас звонки, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав Федорович, пенсионер, Тихорецк.
Мы слушаем вас.
Я хотел первое сказать, что вашему гостю, что уважение, в том числе и военно-морского флота, завоевывается не героем мускулов, а справедливостью и честным ведением политики, без двойных стандартов. И вопрос мой. Вот связано с трагедией.
Звонок отключился, видимо. Ну, может быть, еще дозвонится. Я не знаю, о какой трагедии он сказал.
Ну, видимо, речь идет все-таки о трагедии Курска, потому что у нас уже слова синонимы. И вот мы уже говорили, Виктор, 15 минут. Я, пока сейчас была пауза, подумал, хочу сказать вот что. Значит, у военных моряков, наверное, как у всех, но будем говорить сейчас о флоте. Вот сейчас появилась ясная кораблестроительная программа. Что мы закладываем, где, какие корабли, какие перспективы. Вот последние лет 10, а я постоянно общаюсь со своими друзьями, те, кто продолжает служить, они говорят, понимаешь, непонятно, что будем строить, как, что будет с этими лодками, с тем. Вот сейчас это появилось. Значит, вот будет у нас 20 фрегатов, столько-то корветов, может быть, 2 авианосца. Понятно, абсолютно кораблестроительная программа по подводным лодкам, что и где мы будем строить, как будут модернизироваться. И у людей, которые служат, у них появился стимул, у них появилась перспектива. Нельзя служить, зная, что вот мою лодку скоро спишут, а я-то куда? Значит, и меня вместе с этой лодкой. Вот теперь я очень надеюсь, что адмирал Владимир Масурин как раз тот человек, который сейчас вот начнет. Ему, правда, отведено очень мало времени. Он может быть главкомом только, ну, года 3, потому что ему лет уже достаточно прилично. Но если этот человек за 3 года выстроит так, что это все будет двигаться и дальше, его преемники продолжат, вот за это ему будет огромное спасибо. И дай бог, чтобы на флоте так и произошло.
Илья Кирилович, а насколько, по вашему мнению, сейчас обстоит проблема неуставных отношений, коли мы поднимали этот вопрос, вот именно на военно-морском флоте России?
Вы понимаете, военно-морской флот – это составляющая часть вооруженных сил. Вот когда я командовал подводной лодкой, мне казалось, что у меня такой хороший экипаж, сплоченный, все так здорово. Когда ко мне приходили молодые матросы, я им первое, что давал, не в корабельный устав. Они у меня читали книгу Юрия Полякова «100 дней до приказа». А потом приходили ко мне, я с ними беседовал, так сказать, по содержанию. Потому что та книга, которая вот вышла в то время, там как раз вот и описывалась проблема, что такое взаимоотношения. И не надо бояться, надо вот бороться, отстаивать свою честь и достоинство. Все. И мне казалось, что это у меня на экипаже таких проблем нет. И сейчас, когда мой матрос, который служил у меня более 10 лет назад, Алексей Тузов, а он сейчас иеромонах, он ушел в монастырь, и он написал книгу, это, ну, еще не книга, это рукопись, и как раз как его призвали, как он был в учебке, как он пришел на лодку, и я вот к стыду своему, как командир, я понял, что я не знал, что у меня творится в экипаже, хотя лодка это не крейсер, там и живут все вместе, все перемешано. Тем не менее, разделение вот на годков, подгодков, это было, оказывается. Это сложилось уже наработано вот так вот годами. И как эту систему сломать, это надо и специальные исследования социологические, внутренние проводить. И наладить контрборьбу с этим. У нас же вот эти заместители по воспитательной работе, которые, это по сути те же самые замполиты, которые, ну, зачастую не имеют профессиональной подготовки. Попытка внедрить людей церкви в армию, значит, это, на мой взгляд, разовые, несколько показушные мероприятия. То есть система борьбы с этой годковщиной на флоте, на мой взгляд, она до сих пор, ну, вот как-то борется, ну, и вот пока жареный петух или кому-то там чего-то не оторвут, Или когда, помните, матрос на подводной лодке начал стрелять из пистолета в торпедном отсеке, вот, вот когда тогда все, раз, всплеск появился, начинаем бороться. А потом вроде тишина и опять. Системы борьбы с годковщиной на флоте, по-моему, еще нет.
А вот мы говорили по поводу того, что в течение года невозможно будет обучить моряка вот, служить на подводной лодке. Это контрактная система. Насколько это, допустим, она может изменить саму концепцию службы в военно-морском флоте?
Она не может. Это единственный выход из той ситуации, к чему мы пришли. Когда матросы после войны служили 7 лет, потом 5, на моей памяти это было 3 года, матрос полгода в учебке, и первые полгода на лодке это молодой, который, значит, ну, понимаете, он попасть на лодку, это все равно, что на космический корабль. Никому не придет в голову отправлять в космос неподготовленного человека. Ну, правда, там за большие деньги можно этого туриста подготовить, но он турист, а на лодке туристов нет. И вот, чтобы понять ситуацию, ее надо утрировать. В космос неподготовленный не пошлют, а на лодку что не послать? Поэтому вот только на втором году службы матрос начинает в это дело въезжать, осваиваться, а специалистом он становится на третьем году. Нельзя, значит, родить ребенка за месяц, даже если 9 беременных женщин вместе собрать. То же самое. Поэтому те, кто будет служить год, они пускай служат на берегу, их на лодку и близко подпускать нельзя, потому что это приведет, ну... Это глупость, ничего по-другому не скажешь. Поэтому попытка перехода на контрактный в военно-морском флоте началась при мне. И мы оставляли людей. И люди оставались, не скажу там, с удовольствием или без, но они оставались на год, на два. Знаете, для чего? Потому что, когда он был матросом, он получал копейки, которых хватало на сигареты, а контрактник уже получал нормальные деньги. И умные ребята говорили: товарищ командир, я останусь, я пару лет послужу, мне надо денег заработать, чтобы я вернулся в свой город, там, в свою деревню, и у меня были деньги, чтобы мне там было на что обустроиться, что там одежду купить. И люди нормальные, им было понятно. И если, опять же, контрактная система будет не замкнута сама в себе. Я контрактник, вот мы ему платим, там, где он живет, неважно, вот, ну, 2 года продержится, и то хорошо. Но мы должны думать о том, как сделали во французском флоте, и нам французы рассказывают. Отслужил 3 года по контракту, имеешь право бесплатного поступления в институт. Эта система должна быть абсолютно увязана с их последующей гражданской жизнью. Вот тогда это будет система контрактной службы. И тогда, говоря о неуставных взаимоотношениях, она и на это сможет повлиять. Но ее надо выстраивать именно как систему. Вот эти разовые показушные акции, они ни к чему хорошему не приведут.
Игорь Кириллович, позавчера президент Владимир Путин не исключил возможности, выступая на пресс-конференции, не исключил возможности создания военной полиции. Как вы считаете вообще, насколько действенным может быть такой институт на военно-морском флоте, в частности? И вот кому он должен конкретно подчиняться?
Ну, во-первых, создание военной полиции, это в армиях на Западе она существует, давно отлажена, отработана и весьма эффективна. На нашем флоте ее изначально не было. Но я вам хочу рассказать один пример. Мой друг, капитан первого ранга Сергеевич Авакянс, будучи командиром ракетного крейсера «Маршал Устинов», который стоял здесь у нас в Петербурге в середине 90-х годов, в ремонте, в затяжном ремонте, но каждый год он выходил на парад, участвовал. И когда я попал на этот крейсер, что такое крейсер в заводе? Те, кто был в этой ситуации, меня поймут. Это, в общем-то, бедлам и бардак, это мягко сказано. Так вот, на этом крейсере был идеальный порядок и по состоянию, и по содержанию. Потому что командир крейсера внес предложение создать что-то подобное военной полиции. Ему отказали, тогда он сделал это сам, как-то это закамуфлировал. И вот эта военная полиция, это по сути своей, не помню, как она у него называлась, значит, но она занималась охраной корабля, значит, борьбой организации, первичной борьбой за живучесть, значит, патрулированием. Они ходили в камуфляжной форме, у них было оружие, им лицензии не надо, извините, военные люди. И вот этого, по сути, военная полиция обеспечивала порядок на ракетном крейсере. И то, что президент сейчас сказал, это хорошо. Потому что если у нас президент не сказал бы, у нас бы ее никогда не создали. Поэтому это военная полиция, но только, опять же, она должна быть системной, и ее должны контролировать. Но контролировать, прежде всего, командиры и органы прокуратуры. Никакие общественные организации, в том числе и клуб «Подводники», не должны вмешиваться в органы, значит, в военные структуры. Понимаете? Иначе кончится совместным братанием, и это было в 1917 году. к чему приводят, значит, нетрезвые революционные матросы. Мы это все с вами проходили. Поэтому контроль каких-либо общественных организаций в военной сфере, я считаю, абсолютно неуместный. Да, мы можем наблюдать, мы можем выступать, комментировать, что мы с вами сейчас, по сути, делаем. Но вмешиваться, значит, есть прокуратура, есть кому надзирать.
То есть вы считаете, что должно быть... А вы не боитесь, что это будет как бы, ну, произвол, скажем, той же, как, знаете, как сейчас очень много случаев отмечено милиции, произвола милиции?
Я понимаю. У меня дочь в прокуратуре, зять в милиции работает. Я далек от идеализации этих структур. Но вот я больше всего боюсь лозунга «Анархия, мать порядка», а именно общественные организации это все-таки... То есть двоякое мнение, но еще раз говорю, что контролировать должны наблюдать, но не более того.
Спасибо, Игорь Кириллович. В Москве 9 часов 45 минут. Вы именно помните заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
МАГАТЭ обсудит сегодня вопрос о передаче иранской ядерной программы на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Арбитражный суд Москвы сегодня рассмотрит иск о возвращении в собственность государства дачи экс-премьера Михаила Касьянова. Российские эксперты начинают сегодня исследование Амура, чтобы выяснить, какой вред нанесли ядохимикаты, попавшие в Ику после аварии на заводе в Китае. В Владивостоке из-за аварии без холодной воды остались 5000 человек. В Новосибирске передано в суд дело сержанта, избившего рядового. На севере Китая при взрыве на шахте погибли 23 горняка. В столице Ливана, Бейруте, возле здания армейской казармы, сегодня утром взорвана бомба. Легкие ранения получил один военнослужащий. Во Франции уволен редактор газеты, которая перепечатала вызвавший международный скандал карикатуры на пророка Мухаммеда. На севере Италии частично обрушилось здание телецентра, откуда будут освещаться предстоящие зимние Олимпийские игры. Продолжение наших новостей и также другие новости вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Девять часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с нашим гостем, капитаном первого ранга, председателем петербургского клуба моряков-подводников Игорем Курдиным. Напомню, что вы можете позвонить к нам в студию и задать вопрос нашему гостю по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Игорь Кириллович, ну, коли вот первый слушатель нам задал вопрос относительно подводных лодок, я все-таки хотел спросить, вот вчера... Адмирал Владимир Масоин заявил, что основу подводных сил военно-морского флота России в ближайшем будущем составит 4 типа подводных лодок. Основой стратегических подводных лодок станет комплекс «Бои». Что это такое?
Во-первых, я хочу сказать, что Владимир Масоин сказал то, что и было раньше. У нас всегда было 4 типа подводных лодок, которые выполняют свойственные им задачи. И поэтому первый тип лодок – это атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения. Это лодки, вооруженные баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, которые входят в состав ядерных сил России. Такие лодки есть и у нас, и у американцев, еще есть у англичан и у французов. То есть это составляющая часть триады этой. Такие лодки, сейчас основа их составляется, два типа лодок, это лодка класса «Дельта-4», одной из которых я когда-то командовал. После прохождения модернизации этих лодок, их осталось в строю 6. Эти лодки очень хорошие, современные и с новой электронной начинкой, и с новой ракетой, они еще долго будут находиться в составе военно-морского. Лодки типа «Акула» 941 проект, это самые большие лодки в мире, они несут 20 баллистических ракет. Сейчас, к сожалению, в строю из них только 2, если я не ошибаюсь, лодки. И вопрос об их модернизации, я считаю, что тоже весьма актуален. Хорошие лодки, понимаете? Американцы строят лодку, ставят на нее ракету, а шахта там в 2 раза больше. Меняется ракета, меняется начинка, пускай дальше плавает. Титановые корпуса и специальные легированные стали, они служат же очень долго. Вот. Но, тем не менее, заложены и лодки, значит, нового поколения из этой системы. Это система, значит, вот с ракетой «Борей», Это первая головная ротка Юрий Долгорукий, заложен Александр Невский, и вот 19 марта в Северодвинске собираются закладывать третью лодку этой серии — Владимир Мономах. Не очень удачно, на мой взгляд, выбрано наименование подвода, ну, лодка все-таки лодки, а Мономах, видимо, был известным подводником, просто я об этом не знаю. Вот. Второй класс лодок – это лодки с крылатыми ракетами, это лодки, подобные Курску, которые предназначены для уничтожения, в первую очередь, крупных надводных кораблей, вот тех же самых авианосцев. Третий тип лодок – это вот сейчас называют дизель-электрические, это не совсем правильно. Ну, не очень красиво звучит, но, тем не менее, не атомные подводные лодки. Вот головная лодка этой серии – Санкт-Петербург. Достраивается на наших адмиралтейских верфях, и после того, как Финский залив будет свободен ото льда, она выйдет на заключительный этап испытаний. Это лодка проекта «Лада», совершенно новой системой движителя, то есть это не электромоторы и дизеля для их подзарядки.
Перспективные?
Это нечто... Да, это перспективные. Американцы в свое время отказались от проектирования и строительства таких лодок, о чем потом горько пожалели. Это лодки достаточно... Нет, это очень малошумные подводные лодки, под названием «Черная дыра». Единственное, что им не хватало, это до автономности подводного хода. То есть им приходилось раз в сутки всплывать для того, чтобы заряжать батарею. Сейчас эта проблема решена, и это лодки в десятки раз менее шумные, чем атомные. Может быть, не такие быстроходные, но лодка, значит, потихонечку плывет. Это, короче, это не очень большой тактический недостаток. То есть это было перспективное направление, которое, слава богу, мы никогда не бросали. И поэтому вот эта серия, которая заложена в двух вариантах, для нас это будет «Лада», головная уже, я сказал, это «Санкт-Петербург», первая серийная лодка — это «Кронштадт», тоже уже заложенная, вот. И экспортный вариант — это типа «Амур», который мы будем поставлять, как и делали с предыдущим проектом. То есть в этом плане, я считаю, появилась система, она работает.
У нас звонки, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста.
Вы мне?
Да-да.
Добрый день, меня зовут Аркадий Григорьевич. Сам я в свое время давно-давно закончил мореходное училище, мне сейчас уже больше 70 лет. Мне кажется, вот что, нам надо бы такой вопрос поднять. Вообще, ну если так в кавычках сказать, развал наших военно-морских сил, он начался ведь давно, не сейчас. Еще где-то лет 35 тому назад один из проверяющих Черноморского флота мне рассказывал такую штуку, что как только в экспедицию выходит эскадра, ну вот в частности в океан, да, повальное пьянство на кораблях. У вас собеседник ваш, это командир подводной лодки, там, может быть, это не так было проявлено. Но он рассказывал в то время, для него это тогда тоже была дикость. Вот как вы относитесь к таким вещам, что развал-то начинается не с технического, так сказать, обустройства и технического содержания, а с самой командой?
Аркадий Григорьевич, конечно, я с вами согласен, что главное на флоте в первую очередь люди. Но вот, извините, меня несколько покоробило вот то, что вы сейчас сказали, что 35 лет назад я начинал курсантом первого курса и прослужил 25 лет, вот с 75-го года. Последние 7 лет я был командиром атомной подводной лодки, и у меня за плечами, извините, 15 боевых служб, каждые по 3 месяца, из них 5 в должности командира. Так вот, я вам скажу, что кроме 50 законных грамм красного сухого вина, на лодке случаев... Не то, что пьянство, выпивки я за 20 лет плавания там не видел. Не думаю, что то же самое было на надводных кораблях. Вот я за свои слова отвечаю. Поэтому никакого развала 35 лет назад на флоте не начиналось. Вот он четко совершенно начался в начале 90-х годов, шел абсолютно параллельно со всей страной. И сейчас, слава богу, он восстанавливается. И хочу сказать, что, конечно, главное на флоте — это люди. И как... к ним обращаться, то есть, вот что хотел сказать. Я был недавно на Северном флоте, это было осенью, я был на своей подводной лодке, которой командует офицер, который при мне был еще лейтенантом. Я хочу что сказать, что лодка сейчас содержится даже не хуже, а лучше, чем при мне. Люди стали, наконец, получать достойную зарплату. Командир лодки сейчас получает около 30 тысяч рублей. Напомню, когда погиб Курск, командир Курска получал зарплату 6 тысяч рублей. То есть вот какие-то сдвиги достаточно существенные есть. А развал, он как в стране, так и на флоте. Флот от страны ничем не отличается.
Игорь Кириллович, вот захват Ялтинского маяка Черноморского флота имел большой резонанс. Речи адмирал Владимир Масовин тоже говорил об этом. А насколько, по вашему мнению, вообще вот ситуация с Черноморским флотом сейчас зависит от российско-украинских отношений?
Она зависит на 100%, потому что это все продолжается уже более 10 лет, и это тоже отражение политической ситуации, которая сложилась между нашими некогда братскими странами. Не скажу, что народы как, наверное, были братскими, так и остались. Потому что это лет 5-6 назад такой случай уже был первый. И мы исторически привыкли считать, что Севастополь — это гордость русских моряков, как в песне поется. Это была основная база Черноморского флота. Но сейчас, вот с этой нерешенной политической ситуацией в Крыму, мы можем потерять эту главную базу. Мы можем потерять аэродром в районе города Саки, на котором расположен учебно-тренировочный комплекс для подготовки палубной авиации. Это весьма, значит, хитроумное и дорогостоящее. И построить такой же комплекс где-то в России, это надо, значит, не один год и не один, наверное, миллион и рублей, или там долларов. То есть я знаю, что сейчас большое внимание уделяется Новороссийской военно-морской базе, чтобы она была готова принять корабли Черноморского флота. Но Новороссийская бухта, как моряки все знают, она крайне неудобна. И, конечно, терять Севастополь нам бы не хотелось. И вот эта борьба, которая началась еще вот в начале 90-х, все, тогда Черноморским флотом командовал адмирал Касатонов, который вот тогда сумел сохранить. А адмирал Бескаравайн, это, к сожалению, мой бывший командующий, который стал первым главком Украины, так ему сейчас собираются памятник при жизни поставить за то, сколько же он кораблей оттянул тогда при попустительстве руководства, значит, политического руководства России, сколько Украина сумела себе отобрать.
Спасибо, Игорь Кириллович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с капитаном первого ранга, председателем петербургского клуба «Маяков-подводников» Игорем Курдиным. А нашу программу завершает рубрика «Мой сегодняшний день», в которой петербуржцы делятся своими планами на сегодня.
«Мой сегодняшний день».
2 февраля, четверг. Сегодняшний свой день студентка Петербургского университета Полина Быховская посвятит сборам в дальнюю дорогу.
Еду я в город Киев для того, чтобы учиться делать мониторинг СМИ. Насколько я знаю, это будет, скорее всего, 2 газеты, 2 канала. Какие точно, я узнаю позже. Это международные исследования независимые. Участвуют 3 страны – Россия, Украина и Словакия. Я уже собираюсь 2-й день, ехать мне туда целые сутки.
Шарифулла Алсынбаев, директор Дружбы народов Республики Башкортостан, уже несколько дней в Петербурге. Все это время он был занят подготовкой к очень важному событию не только для него, но и для Петербурга.
Проводится Курултай, конгресс башкир. У нас представлена очень большая программа. В Русском музее будет представлен наш Нестеровский музей. Проводятся выставки художников, и приезжает большая делегация, 158 человек из Республики Башкортостан для этого конгресса Курултая. Башкиры живут везде, и в Санкт-Петербурге проживает 3500 башкир. Мы приехали сюда обсуждать их проблемы.
День протеста сегодня у общественного деятеля, молодого правозащитника Александра Шуршева.
Четверг для меня, я думаю, будет жарким, потому что в 3 часа я иду на несанкционированную властями акцию. На Дворцовой площади у Генерального штаба будет проходить акция по поводу всех событий, которые происходят в нашей армии. Вместе с солдатскими матерями, Яблоком и другими организациями, входящими в петербургское гражданское сопротивление, мы будем выступать против дедовщины и будем требовать расследования инцидентов, будем требовать нормальной настоящей реформы вооруженных сил и будем требовать отставки того министра, который не знает, что происходит в его собственной армии. Как всегда, к нам выйдут только милиционеры, которые, собственно, возьмут и заберут нас всех в отделение милиции.
Это были общественный деятель и молодой правозащитник Александр Шуршев, Шарифулла Алсынбаев, директор Дружбы народов в Башкортостане, и студентка Петербургского университета Полина Быховская.
Рубрика «Мой сегодняшний день», которую представила Наталья Нестеренко, завершает утреннюю программу «Время свободы» из Петербурга. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий на волнах «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Темы: послания президента, сравнительный анализ выступлений Владимира Путина и Джорджа Буша, почему так сложно утвердить члена Верховного суда в США, нелегальная поденная работа, ведет передачу Ирина Лагунина. Утренний час «Времени свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущий Виктор Лизунков. Всего вам доброго!
«Горбатая гора. История однополой любви двух ковбоев» имеет хорошие шансы остаться лидером.
Надеюсь, мировое сообщество поможет Афганистану.
Что мы услышали и увидели со стороны грузинского руководства? Одни плевки в наш адрес.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я могу просить прощения лишь за то, что у нас существует свобода слова.
Позиция Запада – это несправедливость и деспотизм по отношению к палестинцам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».